Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Екатерине и в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о великой русской певице Ирине Архиповой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Петра Беляра. Надо заметить, что не все современники понимали Петра Беляра. Например, Бернар Клервозский обвинял его в том, что он осмеивает веру простых людей.
Ну, а с другой стороны, а подумайте сами. Вот как бы вы ответили на месте Бернара Клервозского? Вот давайте подумаем. Вот если бы Абеляр был прав, если вера стоит на фундаменте разума, тогда получается, что истинная вера может быть только у философов. То есть у тех людей, которые прочитали Аристотеля, знают диалектику, умеют рассуждать. А отсюда следующий вывод. Значит, истинными христианами являются только интеллектуалы. Значит, спасутся только интеллектуалы. А как же простые люди? А как же плотники и рыбаки? А как же крестьяне и воины? Они что, не христиане? Тем более, что их подавляющее большинство. Тем более, что мы знаем из Священного Писания и из жизни Церкви, что для спасения что необходимо? Участие в таинствах. Крещение, причастие, исповедь, праведная жизнь. Нигде не написано, что нужно знать диалектику, высшую математику, неорганическую химию. Дополним мы перечень интеллектуальных видов знания в нашем 21 веке. И поэтому Бернар Клервозский, которого современники еще при жизни считали святым, конечно же, он возмутился таким радикальным интеллектуализмом Абеляра. Конечно, он не смог вытерпеть и собрал собор в Сансе, а затем в Суассоне, на котором Абеляр был осужден, откуда и начались, а потом и продолжались многочисленные бедствия Абеляра. Так что логика Бернара Клервозского тоже стоит не на пустом месте.
Но вообще сложно разобраться в этом вопросе. Вроде и тот прав. Виктор Петрович, а православная церковь дает ли ответ на этот вопрос?
Я думаю, что причиной этого спора является не совсем правильное понимание веры, что одним, что другим. Ведь как учат православные церкви, вера – это особое состояние человека, которое тоже развивается. Нельзя понимать веру так, как во многом можно подумать из слов Бернара Клервозского. Вот крестьянин верит, значит, он спасается. А ведь мы читаем у православных отцов церкви, а о том, что вера двояка. Как, скажем, апостол Павел пишет, что есть вера от слышания, это начало веры. Вот человек услышал о том, что Христос воскрес, и поверил в это. Но это только лишь начало сложного пути воцерковления, обожения человека. И на этом пути человек может обрести более глубокую веру. Такую веру, о которой говорил в толковании на послание апостола Павла евреям святитель Иоанн Златоуст. «Как невозможно не верить видимому, так невозможно не верить невидимому». Вот истинная вера. Когда человек убежден в существовании божественного мира так же, как мы с вами убеждены в существовании материальных вещей. Таким образом, православное понимание веры глубже и, можно даже сказать, диалектичнее, словами Абеляра, чем простое констатирование некой дихотомии «верю, не верю». Вера – это некоторое состояние человека, которое может углубляться, посредством которого человек может приближаться к Богу. Не случайно одним из главных терминов, обозначающий смысл жизни человека в православии, это обожение. Обожение невозможно без углубления веры.
Но также и возрастание, и укрепление в вере.
Да, совершенно правильно. Поэтому, если мы говорим о вере как о таком истинном состоянии человека обоженного, вот именно в этом Отцы Церкви понимание истинную веру, а вера от слышания – это начальный этап веры, то тогда мы можем понять и отношение веры к разуму. Разум ведь это одно из свойств человека. Такими же свойствами человека является его свободная воля, его нравственная природа, его эстетические чувства и другие. И все это является свойствами единого целостного человека. Из этого соображения мы можем сделать простой вывод. Так же, как вера – это состояние человека, и поэтому ее проявлением является свойство человека, такие как разум, как свободная воля, точно так же возможна и обратная связь, когда разум, свободная воля, нравственные чувства участвуют в укреплении веры, ведут человека по пути более глубокой веры. Если мы понимаем вот это взаимоотношение веры как истинного состояния человека – и разума как одной из способностей человека, тогда мы и поймем спор Абеляра и Бернара Клервозского. Бернар Клервозский говорит, скорее всего, о начальном этапе веры, о той вере, которую может иметь любой человек, как философ, так и безграмотный крестьянин, о той вере, которую апостол Павел назвал верой от слышания. Абеляр же призывает к более глубокой вере. Он как бы предчувствует, понимая, что вера – это более глубокое понятие, чем об этом говорит Бернар Клервозский. Можно вспомнить учение Климента Александрийского, который говорил о христианском гносисе. Не гностическом, не еретическом учении, а гносис как единство веры и разума. Гносис как истинная вера и истинный разум. Гносис как состояние человека, в котором вера обогащается разумом, а разум стоит на прочном фундаменте веры. Вот примерно, я думаю, это же имел в виду и Абеляр, когда говорил о прогрессе в вере, когда говорил о том, что вера должна основываться на разуме. Я думаю, что Абеляр как бы подошел к православному учению о вере как некотором динамическом процессе, а не просто как о состоянии верю-не верю. В состоянии таком статическом, доступном все.
Ну, то есть, получается, просто Абеляр не был понят современниками, которые находились в таком вот контексте статичного понимания веры?
Я думаю, что да. Помните, как мы говорили о характеристике Абеляра известным католическим современным мыслителем Этьеном Жильсоном, который сказал, Абеляр – это Сократ Средневековья и трагическая фигура. Это удивительная характеристика еретика современным католикам. Характеристика, которая показывает, что да, действительно, его во многом не поняли, что многие мысли его выходили за обычные, принятые рамки тогдашней церковной католической мысли.
Но, с другой стороны, были и другие обвинения в адрес Абеляра, и они не все были не столь обоснованными, от которых нельзя просто отмахнуться.
Вы имеете в виду обвинения которая прозвучала на последнем соборе в Суассоне, где Абеляра обвинили в ереси пелагианства.
Ну да.
Да, действительно, обвинение в пелагианстве – это весьма серьезное обвинение, и оно, конечно же, возникло не на пустом месте. Хотя тоже можно заметить, что далеко не все согласились с этим решением собора, и, например, настоятель Клюнийского монастыря, одного из самых авторитетных во Франции того времени, принял Абеляра, и перед смертью, будучи глубоко больным, Абеляр почти год прожил именно в этом монастыре, находясь под духовной защитой Лево аббата. Так что все гораздо сложнее. Но, тем не менее, действительно, обвинение в пелагианстве имело основания, и, как не может показаться странным, эти основания находились в позиции Абеляра по отношению к спору об универсалиях. Очень популярному, очень распространенному, длительному спору о природе общих понятий.
Ну, здесь, наверное, все-таки уместно будет сделать небольшое отступление и немножко рассказать о самом споре.
Да. Суть этого спора сводилась к простому, казалось бы, вопросу. Какова природа общих понятий? Ну, скажем, есть общее понятие – человек, собака, истина. Ну, мало ли, какие общие понятия существуют в нашем уме. Так вот, эти общие понятия, они существуют реально или являются просто нашими мыслями, нашими словами?
Но вообще суть этого спора восходит еще к античности, к Аристотелю, к Платону.
Конечно, первым вопрос об общих понятиях поставил Платон. И он ответил на него, как известно, следующим образом. Общее понятие – суть идеи, эйдосы. Они существуют объективно, истинно объективно. То есть эйдос, идея – это истинное бытие вещи. Сама по себе вещь существует потому, что она причастна общему понятию. А понятие в нашем языке, уже наша мысль, существует потому, что идея существует в человеке, и человек вспоминает эту идею. Аристотель не согласился с Платоном. Стал указывать, что, конечно же, общее понятие существует объективно, реально, в этом Платон прав. Но он не прав, утверждая их существование в каком-то особом умопостигаемом мире. Понятие есть сущность вещи, ее форма, ее сущностная причина. Она существует объективно, реально, но она существует в самой вещи, а не в каком-то отдельном от вещей умопостигаемом мире. Затем стоики в эпоху эллинизма в III-II веке до Рождества Христова стали разрабатывать третью точку зрения, стали утверждать, что понятие – это всего лишь знак. То есть объективно реально существуют только чувственные вещи. Вот существует там масса людей, самых разных. А когда я говорю слово «человек», это просто знак. Этим словом я обозначаю и Ивана, и Марию, и Джона, и Сюзанну, и кого угодно. И поэтому общее понятие – это всего лишь знак, это всего лишь слово, это всего лишь наша мысль. Она существует нереально, она существует субъективно. Без человека, без его мышления общего понятия нет. Такова позиция стоиков.
Ну а почему тогда этот спор снова возникает в Средние века?
Ну опять же нужно вернуться несколько назад. В III веке, уже новой эры, известный неоплатоник, ученик Плотина, Порфирий, пишет работу «Комментарий к категориям Аристотеля». Дело в том, что у Аристотеля была работа логическая, которая называлась «Категория». В чем суть проблемы, которая волнует Порфирия? Дело в том, что Порфирий прекрасно знает, как решает Аристотель вопрос об общих понятиях. Он знает, что общее понятие по Аристотелю – это сущность предмета, которая существует в самом предмете. А вот как быть с категориями? Ведь категория – это самое общее понятие. Понятие более общего быть не может. Ну, чтобы было более понятно, простой пример. Скажем, есть понятие «стол». Мы знаем, что есть более общее понятие «мебель». Есть еще более общее понятие скажем, домашняя утварь. Есть еще более общее понятие «вещь». Есть еще более общее понятие «бытие». Все, мы останавливаемся. Более общего понятия, чем «бытие», уже нет. Понятие «бытие» в данном случае по Аристотелю и является категорией. «Бытие» или «существование». И другие категории у Аристотеля указывают. Там есть время, обладание, движение, покой.
И как мы помним, этих категорий Аристотель насчитывает 10.
Да, да, конечно. Так вот, понятие существование, время, движение есть. А вещь? Есть ли такая вещь время? Есть ли такая вещь движение? Ведь если по Аристотелю понятие существует только лишь как выражение сущности вещи, то как быть с таким понятием, как время? Оно что обозначает? Какую-то вещь? Существование – это вещь? И Порфирий затрудняется. Говорит, я не знаю. Я не знаю, как Аристотель решает проблему категории. И даже более того, он не знает, кто прав в данном споре, Платон или Аристотель. Вот как существуют общие понятия? Существуют ли они в уме? Или существуют объективно? Или в самих вещах? Он ставит эту проблему. Он не знает, как на нее ответить. Затем через позднего античного или раннего христианского богослова Боэция этот спор проникает и в средневековую философию. Это мы сейчас обозначили такое вот приключение, что называется, идей. Как этот вопрос проникает? Почему средневековые философы часто ссылаются на Боэция и Порфирия?
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Петре Абеляре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая великомученица Екатерина. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинство ее поклонников, старец сказал: «Я знаю жениха, который во всем превосходит тебя, нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. В ближайшую ночь представилась Екатерине в легком сне, что небесная царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его лицо, он отворачивался от нее. «Не презирай твоего создания», — молила Божия Матерь своего сына, — «скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть твой светлый лик». «Пусть она вернется к старцу и узнает от него», — ответил отрок. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее и наполнил ее великой радостью. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а отрок надел ей чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу, и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее — жить для Христа. В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь вместо того, чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один, премудрый создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов, языческие мудрецы признали себя побежденными, всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почести и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной. Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру. Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против самого Бога. Царь пришел в ярость и от вмешательства своей жены и повелел тут же умертвить ее. На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти. И воин отсек ей голову. Это было в 304 году. Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай, и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную раку. Мощи великомученицы Екатерины были перенесены ангелами на самую высокую гору Синайского полуострова, которую впоследствии стали называть горой Святой Екатерины. У подножия же соседней горы, той самой горы Хариф, на которой Бог дал людям через Моисея пророка 10 заповедей, там, где и поныне растет вечно зеленая неопалимая купина, был создан великий монастырь в честь славной девы и мученицы. Здесь, на горе Боговидения, в одном из самых святых мест на земле, законоположник Моисей узрел заднее Божие. Здесь же, первому девственнику Ветхого Завета, гонимому за правду ревнителю славы Господней Илье Пророку, Бог явился в тихом веянии ветра. Таким образом, величайшие события ветхозаветной истории, свидетельницей которых была гора Божия Хариф, стали прообразом величайших тайн Нового Завета. Неопалимая Купина, которой поклонился Моисей, свидетельствует о богоматеринстве Преснодевы, перед которой преклонит колено величайший из людей. Смиренное же явление Божие пророку-девственнику Илье предвосхитит смиреннейшее на земле воплощение Сына Божия, возлюбившего чистоту и дающего узреть себя чистым сердцем. Высота этой Бога, принимающей чистоты, будет всегда превосходить законную правду, подобно тому, как гора Великой Девы и Мученицы Екатерины, а имя это и значит «чистая», превосходит высотой великую гору Боговидения. И сейчас, когда паломники в ночи при ярчайшем лунном свете поднимаются на вершину горы Хариф, вспоминают невольно святую Екатерину, которая, как поет ей в тропаре церковь, яко пресветлая луна, ходящая в ночи, отгоняет тьму маловерия, чтобы по прошествии всего подвига земной жизни, подъема к высоте небесной, стать свидетелями восхода солнца правды, окончательной победы света над тьмой. Дай-то Бог!
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодняшняя передача посвящена творчеству поистине удивительной, совершенной певицы Ирины Константиновны Архиповой.
Нас в детстве совершенно точно не знал, что он будет, ну, самым великим. Кто, читая Толстого лет в 12, не был уверен, вот подрасту и напишу еще лучше. А кто из девочек, впервые испытывая в школьном концерте голосовые связки, не утверждался во мнении, что со временем заткнет за пояс Нежданову Скабалье. Ну, впрочем, это, наверное, относится больше к девочкам. И мальчикам моего поколения, из тех, кто хотел стать писателями, музыкантами, ну, в нынешнее время есть свои идеалы, и пусть они ничтожные, но я уверен, что в человеческой природе, по сути, ничего не изменилось. И вот по-своему, но каждый из тех, кто желает посвятить себя искусству, по-прежнему утверждается в собственных силах и намерениях с помощью такого нескромного самомнения. Но, в общем, время, конечно, все это лечит, это самомнение, и большинство из нас годами, огромное, подавляющее большинство, ставит на своих артистических планах крест. И люди начинают радоваться куда более скромным радостям. Ну, нет в жизни оваций, зато зарплату прибавили, машину обновил. И отлично, большинство уверено, что детскими мечтами сыт не будешь. Но есть единицы людей, которые сделали юные грезы реальностью, и Ирина Константиновна Архипова из их числа. Вот для меня она и есть символ успеха, и более точного и емкого такого символа я не знаю. Отрадно сознавать, что исключительно талантом, честными усилиями, всеми признанной порядочностью, благородством каждого поступка на протяжении десятилетий можно добиться любви не только своих сограждан, а и всего просвещенного мира. Но не только своим успехом, чистым успехом, поражает и радует Архипова, но и тем, что выше отдельных веков и общественных катаклизмов, совершенным воплощением вечной красоты. Вот буквально капля музыковедения. Да, мы слышим в голосе Ирины Архиповой какую-то удивительную чистоту, мы слышим, ну, самые какие-то возвышенные эмоции, переданные ей, душевные и даже очень мощные духовные движения. Но все это невозможно без профессионализма, без совершенства техники. Но дело в том, что не секрет, что и в православной среде есть такие авторы, которые считают, что раз они воспевают что-то по-настоящему светлое, глубокое, высокое, то это гарантирует им успех художественный. Ничего подобного. Для художественного успеха, кроме вышеперечисленного, да, действительно необходимого, нужен ежедневный труд и профессионализм. Так вот, Архипова этим обладала, как никакая другая певица. И хотя Ирина Константиновна уже нет с нами, по-прежнему вот любая юная певица, да и певец у нее учатся. Но даже вот чисто музыковедческий такой момент. Все ноты и низкие, и высокие, и в среднем регистре у Ирины Константиновны звучат с одинаковой силой, так сказать, мощностью, насыщенностью. Это редко кому дается. Ну, в природе человека орать наверху, да, когда человек, так сказать, басит, говорит низко, голос, соответственно, звучит тише, как правило. Добиться такого совершенного звукоизвлечения, как у идеального музыкального инструмента, ну, смогли буквально единицы людей, Ирина Константиновна, конечно, среди них.
Судьба Ирины Константиновны Архиповой типична для многих ее сверстников, ну, поначалу, во всяком случае. Она родилась в семье совершенно славянской. Среди ее бабушек и дедушек есть великоруссы, малороссы, ну, которых иногда еще называют украинцами, поляки. Вот, девичья фамилия Ирины Константиновны — Витошкина. Ну, такая вот, да, простонародная фамилия, которой Ирина Константиновна совершенно не стеснялась. Она была в этом смысле человек, не имеющий вовсе никаких сословных предрассудков. Родителями Ирины Константиновны были инженеры. Детство она провела в коммуналке. Как у большинства людей ее поколения, война, конечно же, судьбы коснулась, вот, но при этом, в общем-то, всегда оптимизм какой-то в жизни был и привычка к труду. Ирина Константиновна незыблемо верила, что труд и учеба главное в жизни. Вот, да, так странно, да, современная молодежь, дети уже фактически считают, что главное это исполнить максимально, так сказать, полно и емко, так сказать, рекламные слоганы «отдохни», «оттянись», да, ну вот Ирина Константиновна считала, что трудись и учись, да, тогда все получится. Ну и мы видим результат, как говорится, Ирина Константиновна дожила до преклонных лет и скончалась, кстати сказать, в творческой силе, продолжая петь, да, и будучи уважаемой всем миром, счастливой и в профессиональной, и личной жизни. А очень многие молодые, которые оттягиваются с юных лет, уже лежат на кладбищах. Да, оттягивались. Ну, а годы, в общем-то, люди советские знают, какие были у студентов. Они были и веселые, и, конечно, такие, ну, не то чтобы голодные, но не сытые, да. Были и капустники, и поездка, и дня одна на картошку, так называемая, да, ну, может быть, современная молодежь не знает, просто могли вызвать из деканата и сказать: едешь, Архипова, едешь, Вишневский, на картошку на неделю, завтра сбор, вот, приходишь и на автобусах, а там, да, картошку собираешь, да еще соревнуешься, какая бригада больше, значит, этих самых мешков набьет. И вы знаете, ну, как-то ничего, мы так особенно не возмущались. Вроде бы музыканты, да, ах, мы, белая кость, да, голубая кровь, а тут какая-то картошка. По-моему, это все было полезно. Это было не ради того, как я понимаю, чтобы собрать картошку, потому что вообще-то ее, конечно же, в основном собирали специализированные машины и грамотные сельские труженики, которых в те годы еще было достаточное количество. Это было для нас нужно, чтобы мы не погрязли в своем городском, так сказать, самозванстве. Ну, и еще у Ирины Константиновны было то, чего, конечно, у многих в жизни не бывает. Хотя в советское время это было, конечно, у многих людей. Был кружок пения в архитектурном институте, где она училась, и, в общем-то, с этого началось служение музыке.
Thank you.
Сегодня Ирина Константиновна, абсолютно легендарная певица, ее авторитет совершенно незыблем был. Притом интересно, что и в советские, и в постсоветские годы, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Ельцине, который, во многом был ее земляком, и несмотря на то, что относился, по-моему, ко всему на свете с неуважением, к Ирине Константиновне даже Борис Николаевич умудрялся относиться с уважением и исполнял какие-то ее не просьбы даже, она не просила никогда ничего у Ельцина, а можно сказать, повеление. Так, по желанию Ирины Константиновны Архиповой, Ельцин дал государственную дачу в конце жизни Георгию Васильевичу Свиридову. Без этого Георгий Васильевич прожил бы, в общем-то, еще меньше и умер бы в городе, где он совершенно не мог находиться в силу здоровья. Ирина Константиновна создала и долгие годы возглавляла Международный союз музыкальных деятелей. И этим она удерживала в музыке цельное евразийское пространство. То есть республики, которые сейчас являются независимыми и... То могут приютить какой-нибудь натовский аэродром, а то могут от него отказаться, могут на Россию поплевать, могут даже такой маленькой войнушкой пойти на российских миротворцев. Да, все эти республики в музыке остались благодаря Ирине Константиновне и ее Международному союзу музыкальных деятелей друзьями. Не просто там какими-то партнерами, современное слово. Нет, друзьями, никакого разделения нет. Мы позже некоторые имена учеников Ирины Константиновны вспомним, и вы поразитесь тому, насколько они многообразны, в этническом смысле. Ирина Константиновна, вопреки, жутким достаточно обстоятельствам ельцинского времени, создала фестивали «Музыкальное лето Селигера», «Ирина Константиновна представляет». Она регулярно до конца жизни проводила и была председателем жюри международного конкурса имени Глинки. И эти конкурсы огромному количеству воспитанников Ирины Константиновны и каких выдали путевку в жизнь. Сейчас на самом деле, в общем-то, не принято помогать молодым. Если человек в силу, своего рождения какого-то, пробивается, родители богатые, национальность правильная, что-нибудь такое, и пробивается. А так старшие учителя почти не помогают молодым, не считают нужным. Какая-то у них обида, так реализуется у старших. Затаенное на собственное сейчас угнетенное положение в искусстве. Ведь искусство действительно угнетено. Но Ирина Константиновна так не поступала. И если слышишь, несколько лет назад, даже уже, десятилетий, что сопрано Анна Нетребко получила государственную премию, то знаешь, что Ирина Константиновна Архипова наверняка поучаствовала в судьбе лауреата. а сколько таких лауреатов. Все ее, Ирина Константиновна, архиповые дела огромные, успешные, просто трудно перечислить. Давайте немножко отвлечемся от этого и послушаем, как поет Ирина Константиновна. Все-таки, наверное, благодаря эпохе звукозаписи это стало главным делом ее жизни. У меня осталась запись. Я встречался с Ириной Константиновной Архиповой в начале 2000-х годов. И пусть это была запись на кассетный магнитофон, и качество записи, конечно, превосходным не назовешь, но мне кажется, интересно будет послушать саму Ирину Константиновну.
Ирина Константиновна, да. Вы деросители физического труда, да?
Да.
Мне кажется, что если бы существовала аналогичная награда СНГ, вы должны были бы быть героем социалистического труда, или там уже, не знаю, капиталистического, но героем труда СНГ, героем труда постсоветского пространства. Потому что вы сделали фантастическую вещь. Вы смогли вот эти разрушенные пространства оставить объединенными в сфере вокального искусства.
Да, но не только вокального.
Да, вообще музыкального, да. Вот немножко не могли бы вы на этом остановиться, немножко рассказать об этой вашей международной деятельности, Международного союза музыкальных деятелей. Как вам удалось сохранить вот эту вот сферу жизни в абсолютно разрушенной стране? Это само собой получилось? К вам тянулись, приезжали молодые певцы и певицы из республики? Или вы намеренно, сознательно?
Да, нет, прежде всего, я еще совсем была молодой. И даже не знаю, сколько лет. 67-й год, это значит, было 10 лет, как я была в оперном театре. И меня назначили через 10 лет, можно сказать, этим самым председателем вокального конкурса «Глинки». Всесоюзный, он тогда был всесоюзный, союзный конкурс «Глинки». Это вокальный конкурс. И членом жюри конкурса Чайковского. То есть я еще совсем, можно сказать, молодая певица, извините, в короткой юбке, с голыми коленками, была председателем конкурса «Глинки», а это очень крупный форум был. Ко мне подошла недавно, в каком-то городе, я не помню даже, одна дама и сказала, она актриса, говорит, мне очень нравится, как вы выстроили свою жизнь.
Ага, прекрасно сказали.
Да, сказала,
это тоже.
Да, ага. конечно.
Ирина Константиновна,
смотрится, вот, да.
Я сам наполовину украинец, наполовину русский.
Да.
И мне, честно говоря, вот, разрывание Советского Союза просто прошлось лично, незаживающая рана. А вы продолжаете, тем не менее, Советский Союз держать в сфере своей деятельности.
Да.
Вот как вы находили этих замечательных певиц?
У вас
драйв,
пополам, да?
Кровь пополам, да.
Да, у меня тоже пополам, даже больше. У меня родственники оказались за рубежом 4 республик уже. И в Молдавии, и на Украине, и в Белоруссии, и в Эстонии. О, как.
То для вас это понятно, тогда совершенно понятно, вы уже ответили. Для вас это личное дело. Вот как вы находите вот этих замечательных молодых певиц и певцов, которых потом представляете на своих вечерах, ну, вы вспоминаете Викторию Лукинец
и
так далее.
Ищу я их не ищу, они сами находятся на конкурсах. Понимаете, наверное, от того, что я честно все-таки определяю певцов, справедливо, меня приглашают во многие конкурсы оперные в мире. Если перечислить, в каких конкурсах я была членом жюри, иногда меня довольно часто приглашают председателем, я просто отказываюсь, потому что я не знаю языка. Но на конкурсе в Баку, в Вильвюле, в прошлом году, этот самый Вильвюль Аглы, сын Вильвюля, азербайджанского певца, и Алиев, президент Азербайджана, пригласили меня возглавить этот конкурс и его провести. Я его провела. И привезла сюда и показала в колонном зале изумительных певцов. Вот вам, пожалуйста.
Передача, которая завершается сейчас, была посвящена искусству великой певицы Ирины Константиновны Архиповой. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.